ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। Мы прочитаем сегодня 15 стих с 5 главы Бхагавад-гиты, как она есть. И будем говорить об очень важной проблеме, проблеме зла. Зла в этом мире и зла в нашем сердце. Кришна дает здесь удивительное объяснение, равного которому нет ни в одной из других религий. И нам нужно очень хорошо понимать, что говорит нам здесь Кришна. Потому что каждое слово этого стиха может дать нам ключ к пониманию того, что творится в нашем сердце. И почему у меня нет любви к Богу? И как ее обрести? Итак, 15 текст из 5 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». Или как саньяса карма-йога? «Надате касячит папам, начайва сукритам вибху, агьяне навритам гьянам, Тена мухьянти джантаваха». Перевод. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзий, потому что их истинное знание скрыто невежеством. Еще раз. Каждое слово в этом стихе исполнено глубокого смысла, и Шрила Прабхупада будет объяснять смысл этих слов в приложении к нашей жизни в своем комментарии. Слово «вибу» в переводе санскрита означает «Верховный Господь», в полной мере обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, славой, красотой и самоотречением. Самоудовлетворенный и самодостаточный, он остается безучастным греховной и благочестивой деятельности живых существ. Не Господь помещает их в те или иные условия, они сами – невежественные, избитые с толку, хотят оказаться в определенном положении, и с этого начинается цепь действий и противодействий. Как называется эта цепь? Да, карма, самсара. Принадлежащие к высшей энергии Господа, живое существо по природе своей исполнено знания. И тем не менее, из-за ограниченности своих сил, оно склонно попадать под власть невежества. В отличие от живого существа, Господь всемогущ, Господь Вибу, всеведущий, а живое существо Ану, бесконечно малое. Будучи духовной искрой, живое существо обладает свободой воли и способностью желать. Но исполнить его желание может только всемогущий Господь. Поэтому, когда живое существо обуревает материальные желания, Господь позволяет ему осуществить их. Но сам он не несет ответственности за действия и их последствия, порожденные теми обстоятельствами, в которых живое существо оказалось по собственному желанию. Сбитая с толку обусловленная душа отождествляет себя с бренным материальным телом и испытывает радости и невзгоды, которые также являются приходящими. Господь в образе параматмы или сверхдуши всегда находится рядом с индивидуальной душой и знает обо всех ее желаниях, подобно тому, как, находясь рядом с цветком, мы можем ощутить его аромат. Желание является тонкой формой обусловленности живого существа. И Господь исполняет его желание в той степени, в какой оно того заслуживает. Человек предполагает, а кто располагает? Бог, да. Совершенно верно. Таким образом, индивидуальное живое существо не способно само осуществить свои желания. Но Господь может исполнить их все. И будучи беспристрастным, не мешает ничтожно малым живым существам, наделенным некоторой степенью независимости, выражать свои желания. Но когда предметом их желаний становится сам Господь, Кришна, Он проявляет о них особую заботу и направляет их желания так, чтобы они могли постичь Господа и обрести вечное счастье. Ведические гимны гласят, это Каушитаки Упанишад, Эша ухьяева садху карма караяти там ям эбхьо локебхья уннишате эша у эва садху эва асадху карма караяти ям адхоу нинишати. Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься. И Он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться где? В аду. Агьо джантур анишоям атманах суккадуккайох ишвара прерито гачет сваргам ваш абрамаевача. Счастье и горе живого существа полностью зависит от Верховного Господа. Как облако, несомое ветром, по воле Всевышнего, душа может попасть в рай или в ад. Итак, живое существо с незапамятных времен, стремящееся избежать сознания Кришны, само является причиной собственного невежества. Хотя по природе своей живое существо вечно исполнено знаний и блаженства. Будучи ничтожно малым, оно забывает о том, что по самой своей природе предназначено служить Богу, и попадает в сети невежества. И это же невежество заставляет его взваливать ответственность за свое обусловленное существование на Верховного Господа. Еще раз. Это же невежество заставляет его взваливать ответственность за свое обусловленное существование на Верховного Господа. В Веданта Сутре сказано: «Вайшамья найгрихе нассапекшатва татха хи даршаяти». Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя кажется, что это не так. Мы попытаемся рассказать скрытый смысл этого стиха, который объясняет здесь Шрила Прабхупада. Как мы уже сказали, ясное понимание этого стиха поможет нам многое понять в своем собственном сердце. Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху с объяснения слова «вибу». И «вибу» означает, что Господь всемогущ. «Вибу» означает, что Господь является причиной всех причин. «Вибу» означает, что Господь вездесущ, всеведущ, что Он находится повсюду. И так как Господь является причиной всех причин, то, соответственно, Господь является причиной зла в этом мире. Правильно? Вокруг себя мы видим столько зла. Чем дальше Кали-юга прогрессирует, тем больше зла в этом мире. Зло накапливается, это снежный ком зла. И верующие люди, они сталкиваются с этой важной проблемой. Кто же виноват в этом зле? Как объяснить? С одной стороны, вернее, не объяснить, а сопоставить, примирить всемогущество Господа и в то же время существование зла. Потому что если Господь всемогущ, почему Он не избавит этот мир от зла? Почему Он не уберет зло? Большинство людей в своих попытках, верующих людей, в своих попытках защитить Бога, предпочитают так или иначе пойти на компромисс с Его всемогуществом. Они говорят, что Бог хороший, Бог добрый, Бог хотел добра живым существам, но получилось, как всегда. Ему хотелось, чтобы все было по-хорошему, намерения у него были благие, но не вышло. Ошибка какая-то в просчетах, не додумал старик. Так, в конце концов, он сидит там целую вечность, ну, что-то не получилось. И большинство людей склонно к этому мнению в тех или иных формах. Как недавно я читал любопытное интервью или любопытную речь в Америке. Есть самый знаменитый, пожалуй, телепроповедник Билли Грэм. Он принадлежит к баптистам или какой-то протестантской конфессии. И он уже очень старый, он уже не проповедует, но это самый знаменитый проповедник. Он известен больше, чем любые президенты, чем любые писатели, чем кто бы то ни было. И его дочь пошла по его стопам. Я видел сам эту женщину, слышал ее. Она удивительный оратор. И она переняла от отца эту способность проповедовать так, что у людей сердца начинают сдвигаться с места. Она начинает кричать в микрофон, она начинает призывать всех предаться тотчас же. У протестантских проповедников есть особый стиль. Сначала они доводят вас до изнеможения, до полного совершенно, до ощущения. Сначала они нагнетают вину, чувство вины в сердце человека. Вина, вина, вина. А потом говорят: «Иисус вас спас!» И все сразу же с этой виной предаются на месте, так, и они идут, их в какой-нибудь бассейн ведут, и целым бассейном крестят их. Прыгайте, креститесь. И она является преемницей своего отца, Анни Грэм. И она очень знаменитая проповедница. И в частности, у нее спросили, почему произошли эти страшные события 11 сентября? Что случилось? Бог не досмотрел, что ли? Или, может быть, Бог не за нас, так? Потому что мы привыкли считать, что Бог за нас, за американцев. Может быть, Он за мусульман? Может быть, они правы? И она в ответ разразилась гневной речью в своем стиле, где она объясняла, что вы сами виноваты. На самом деле, вы сами виноваты. И в подтверждение своих слов в том числе привела любопытный анекдот. Анекдот. Жил-был один студент. И студент этот однажды написал письмо Богу. Озабоченный студент, из своей озабоченности, видя, сколько зла творится в этом мире, он написал письмо, короткое письмо. «Дорогой Бог, как же ты допустил, что маленькую девочку убили в ее собственном классе?» В Америке периодически случается такое, что приходит какой-нибудь школьник 10-12 лет, и у него там в кобуре пистолет. Он в какой-то момент встает и начинает палить по всем. Это встречается примерно, случается примерно каждую пятницу. И маленькая девочка, это та самая проблема, которая мучила всех мыслителей на самом деле, мучила Достоевского. Так, как же так, как маленький младенец, невинный ни в чем, не повинный, как кровинки из него, как его подбрасывают на штыки. Как эта маленькая девочка была убита в своем классе собственном. И подписался. Искренне твой озабоченный студент. И Бог написал ему ответ. Дорогой озабоченный студент, беда в том, что меня не пускают в школы. Искренне твой Бог. То есть, я бы и спас эту девочку, но просто в школу-то меня не пустили. Я бы, может, и защитил ее, но меня в это время там не оказалось, потому что меня изгнали из школы. И идея, которая стоит за этим, именно такая, что да, вину нужно переложить на нас. Это факт. Вину нужно переложить на нас. Но как переложить? Не за счет компромисса со всемогуществом Господа. Потому что если мы идем на компромисс в этом моменте, то мы потеряем очень многое. В конце концов, мы потеряем все. В конце концов, мы потеряем Бога. И поэтому здесь Шрила Прабхупада начинается объяснение этого слова «вибу». «Вибу». И Шридхар с вами также объясняет, что «вибу» значит «вездесущий». Это значит, что Бог есть в том числе и в американских школах. Бог находится повсюду. И во власти Бога остановить любое зло, если бы Он хотел. Тем не менее, зло происходит. Почему так важно изначально не идти на компромисс в этом моменте? Шрила Прабхупада объясняет, что значит Бог. Вначале он говорит, что вибу – это синоним Бога, и Бог означает тот, кто привлекает всех. Слово Кришна означает все привлекающие. От санскритского корня карш. Карш значит тянуть, притягивать. И Шрила Прабхупада объясняет, к чему притягивается человек, к чему автоматически притягивается сознание человека. К чему оно притягивается? К богатству, к красоте, к славе, силе, да, знанию и отречению. Так. Естественным образом эти качества приковывают сознание живого существа. Если бы, например, сейчас в эту комнату, в эту дверь зашел Путин, так, собственной персоной, самая могущественная личность во всей России, так вот... Кришна Гаура уже смотрит туда. Он еще не вошел, он уже туда смотрит. Если бы он вошел, то тогда бы не осталось ни одного человека, который бы смотрел на меня. Мне было немножко обидно, но... Все бы смотрели на него. Почему? Потому что он обладает этим качеством. Славой, могуществом, богатством, так? И, естественно, тут сидит какой-то человек, у которого есть немножечко этого... На безрыбье рак рыба, так? Пока никого лучше нет, смотрит сюда. Как только появляется кто-то лучше, буду смотреть на него. Таково Такова природа, природа этих качеств. И Шрила Прабхупада с самого начала объясняет, что Бог по определению должен быть тем, кто приковывает к себе внимание, сознание всех живых существ. Если бы он не был этим таким живым существом, если бы его позиция была чуть меньше, то он перестал бы быть Богом. Какой смысл поклоняться кому-то, кто не является самым могущественным, самым богатым, самым красивым, самым славным и самым отрешенным? Так, тогда нужно найти того, кто выше его. Если Бог не является самым сильным, то значит кто-то сильнее его, значит материальная природа сильнее его. Значит, правы ученые, которые пытаются заставить нас поклоняться материальной энергии. Так. Или, значит, зло сильнее его. И, может быть, нам всем записаться в секту сатанистов и поклоняться сатане. Если мы считаем, что Бог слаб и что он не может победить зло, значит, зло сильнее, чем Бог. Значит, зачем нам поклоняться Богу? Значит, нужно поклоняться злу. Поэтому с самого начала Кришна здесь говорит «вибу». Вибу значит всемогущий, значит тот, кому притягивается сознание каждого живого существа. И он подчеркивает этот момент. Почему это еще так важно? Это так важно еще и потому, с самого начала здесь Кришна объясняет, на адате касьячит, папам на чаева сукритам вибу. Вибу, Господь, будучи всемогущим, он не отвечает за грехи и за добродетели других живых существ. Так? Кто-то совершает праведный поступок, это не вина Бога. Кто-то совершает греховный поступок, это не вина Бога. Господь не заставляет человека делать это. Почему? По какой причине? Если мы представим себе на минутку, что Бог чуть-чуть меньше, чем Бог, что Бог чуть-чуть слабее, что Он несовершенен в каких-то отношениях, то тогда мы можем заподозрить Бога в чем? Если человек слаб, то что он делает? Обманывает. Он обманывает, он эксплуатирует других, он пытается получить что-то от других, он пытается заставить других живых существ действовать как-то, чтобы так или иначе компенсировать свою силу, компенсировать свою слабость. Так? Но тут говорится, Бог безграничен, Бог всемогущ, Бог всеведущ, Бог находится повсюду. Это значит что? Он ни в чем не нуждается. Он ни в чем не нуждается. Это значит, что он в высшей степени наделен каким качеством? Отрешенностью, вайраги. Он абсолютно отрешен. И это значит реально, что он может что делать по отношению к нам? Любить нас. Потому что если мы подходим к какому-то человеку, предположим, нам нужно что-то от этого человека. Так, что-то нам нужно, от него что-то зависит. От него зависит наше продвижение по служебной лестнице, от него зависит наша зарплата, или мы думаем, что он деньги нам даст, так? Мы надеемся, мы думаем, так, можем мы его по-настоящему любить или нет? Нет, мы будем манипулировать им, мы будем постоянно так или иначе вилять хвостом, что-то такое делать. Мы будем, если у нас нет беспристрастия, не может быть и любви. Здесь говорится, Господь всемогущ, значит, Он может любить каждое живое существо. И только Он может любить каждое живое существо. Все остальные только эксплуатируют друг друга. То есть этот момент всемогущества Господа крайне и крайне важен. Само слово «вайрагья» происходит от какого слова санскритского? «Рага». «Вайрагья» значит «без раги». «Рага» значит «привязанность». Так? И «рага», в свою очередь, происходит от санскритского корня «ранж», что значит «окрашивать». «Рага» — это значит, когда у нас есть привязанность, то как мы смотрим на этот мир или на другого человека? Как мы видим его? Да, мы видим его в каком-то свете. Он окрашенный. Так мы видим этот мир. Если мы наденем какие-то очки, мы будем видеть этот мир окрашенным через призму этих очков. Так. И, соответственно, если мы привязаны к какому-то человеку, можем мы по-настоящему видеть этого человека, по-настоящему понять этого человека? Нет. Нет. Мы будем его видеть сквозь призму своей привязанности, сквозь то, что мне от него нужно. Как говорят в России, любовь, зла, полюбишь и козла. Да. Почему можно козла полюбить? Потому что мы смотрим на него через эти розовые очки. Так и козел становится необычайно прекрасным. Точно так же смысл в том, что вайрагья позволяет человеку увидеть мир или другого человека таким, как он есть. вайрагья точно так же, так как Господь наделен вайрагьей, непривязанностью в высшей степени, Он позволяет, Он может увидеть каждого человека таким, как он есть. Когда у нас есть привязанность, когда мы эмоционально завязаны с чем-то, мы не в состоянии реально посмотреть, оценить другого человека, понять, кто такой другой человек. Поэтому здесь говорится «вибу», «Господь всемогущ». Это первое условие, с которого мы должны начинать, разрешая эту проблему зла. И дальше здесь еще очень любопытный момент приводится о том, что, живое существо, нет, об этом мы будем говорить позже, что есть папа и пунья, папа и сукрити. Есть грех и есть что? Добродетель. Так? Все согласны с тем, что есть грех и есть добродетель? Все согласны? Есть грех и есть добродетель? Есть? Не бойтесь. Кришна говорит, что есть грех и есть добродетель. С точки зрения Кришны, есть грех и есть добродетель. Есть что-то, что человек делает, что называется грехом. И за это он будет страдать. Есть что-то, что человек делает, что является добродетелью. И за это он будет получать какие-то хорошие поступки. Какие-то хорошие последствия будут приходить к нему. Есть в наше время, так сказать, мораль, из черно-белой морали. Так? Религиозная мораль всегда черно-белая. Религия всегда говорит, это хорошо, это плохо. Это грех, это добродетель. Это можно делать, это нельзя делать. В наше время сейчас есть тенденция такая, все сделать слегка серым. Так? Ну, нет ничего плохого, нет ничего особенно хорошего. Есть знаменитая философия Уолша. Кто из вас читал книги Уолша? Потеряли полжизни. Очень рекомендую. В Москве все преданные читают. Это негодяй говорит, что нет ни грехов, ни добродетелей. Этот негодяй говорит, все проблемы человека заключаются в том, что им религия внушила, что есть грехи, есть добродетели. Злобная религия, злобные религиозные деятели, типа меня, одного из этих самых негодяев, которые внушают человеку чувство вины. Он думает, ему внушили. Нет, надо, чтобы человек раскрепостился. Как вчера мы были у одного психотерапевта. Этот психотерапевт, он пользуется книгами Уолша в своей практике психотерапевтической. Так? Потому что, он говорит, все проблемы у человека возникают, потому что, ну вот он сделал что-то, и у него плохо на душе, его сосет что-то, и он мучится. Вот. Дать ему книгу Уолша. Уолш скажет, ничего плохого нет. Не мучься, дорогой, что ты мучишься? Бог тебя и так любит. Все будет хорошо. Все у тебя хорошо. Делай, что хочешь. Делай. Это модная философия, к сожалению. Ее проповедует Санкт-Петербургская Апа Сампрадая. Они говорят, как я позвонил одному преданному, бывшему, и спросил у него, что, как ты поживаешь? Он сразу же закричал мне в трубку. Я поживаю хорошо. Я не верю в Бога, который карает. Я не верю в карающего Бога. Я сказал ему, я тоже не верю в карающего Бога. Но мы не верим с тобой по разным причинам. Ты считаешь, что нет ни греха, ни добродетели. Все одно, все хорошо, все замечательное. А избавься от этих комплексов, от чувства вины. Не получится ничего. На самом деле, сам Кришна говорит, есть грех и есть добродетель. И от чувства вины человек не может избавиться. Как на заре там, 19 века, в середине 19 века возникло большое движение просвещения. И эти люди тоже считали, что все беды человечества от религии. Потому что религия придумала, что есть грех, и поэтому люди не могут заниматься сексом, не испытывая чувства вины. Что главное, единственное, что отделяет человечество от полного счастья, это дурацкое чувство вины. Человек занимается сексом, и чувство вины у него появляется. Так он думает, что ж такое-то? Поэтому появилось целое движение. Собственно, вся теория Дарвина, она была придумана для того, чтобы избавить человека от чувства вины. Человеку сказали, вон обезьяны занимаются сексом, и никакой вины у них нету. Давай, ну что ты? Ты произошел от обезьян, занимайся тем же самым. Чего ты голову себе морочишь? Но, тем не менее, несмотря на сколько уже там, 150 лет этой революции, которая продолжается с нарастающими темпами идет, чувство вины не уменьшилось, а увеличилось. Этот психотерапевт говорит, год от года проблемы людей становятся все сложнее и сложнее. Я пытаюсь их разрешить, объяснить им, отбросьте все проблемы свои, а у них их все больше и больше и больше накапливается. Люди на самом деле из-за этого, из-за того, что мораль размыта, из-за того, что нет ясного понимания того, что грех, что можно делать, чего нельзя делать, люди совершают жуткие вещи, люди совершают страшные вещи сейчас. Жутко вообще подумать, что творится с этим миром, куда этот мир катится. Так? Куда он катится? В ад он катится, да. Говорят радостные преданные, потирают руки. Но на самом деле, если подумать, это страшное дело. Страшное дело, что происходит. Каждый год, я недавно прочитал статистику, из-за того, что сейчас в мире люди забыли о том, что такое грех и что такое добродетель. И о том, что эгоизм – это всегда грех. О том, что желание жить только для себя и ради своих собственных интересов – это грех. Как раньше, есть объяснение, почему раньше люди ходили в туплях с загнутыми носами. Знаете, зачем люди ходили в туплях с загнутыми носами? Есть такие туфли. До сих пор в Индии они модные. Так, можно купить такие туфли с загнутыми носами. По очень простой причине, чтобы трава выросла. Потому что они по траве ходили и траву не вытаптывали этими носками своими. Они думали об этом. Я прочитал недавно статистику. Каждый год с нашей планеты исчезает 27 тысяч видов живых существ. Уничтожается. Кем уничтожается? Царем природы. Правильно? Неким живым существом, которое объявило себя царем природы. Это царь природы. 27 тысяч видов живых существ. Просто из-за эгоизма, из-за этого желания человека совершать грех. Потому что эгоизм – это всегда грех. Когда человек думает только о себе, это всегда грех. И здесь Кришна говорит, что я не виноват в ваших грехах. Я вибу. Я беспристрастен. Мне ничего от вас не нужно. Я вибу. А вы кто? Соответственно, кто мы? Ану. Мы маленькие. Наша проблема заключается в том, что мы маленькие. Так как мы маленькие, то что у нас появляется? Так как мы маленькие. А? Желание. Огромное ложное эго, да. Но у нас появляется желание. Как человек объявил себя царем природы. Это тоже любопытная вещь. В той же самой статье, которую я сейчас прочитал, там говорилось. Давайте попробуем, чтобы представить себе, что такое наша Земля. Уменьшим ее размеры в 10 миллионов раз. Земля при этом станет шаром в диаметре 1,40 м. И самая высокая гора на этом, этот шар будет довольно круглый и довольно ровный, потому что самая высокая гора, на которую человек, редкие люди могут залезть, будет размером всего лишь 1 миллиметр. На этом шаре диаметром 1,40 м. Так? А человек при этом будет 0,2 миллиметра или еще меньше. И вот это существо, его даже в микроскоп не разглядишь как следует. Там, если посмотреть на Землю, это существо говорит, я кто? Я царь природы, да. Я властвую всем этим. Это глупость человеческая, но человек крошечен, ану. Но это ану, крошечность человека заставляет его желать. Природа, желание именно в том, что человек инстинктивно чувствует, что ему чего-то не хватает. Он маленький, так? И так как он маленький, ему чего-то не хватает. Как, например, когда человек совсем маленький, у него желание еще сильнее. Чем меньше человек, тем сильнее его желание, правильно? Когда человек большой, когда он добился всего, то как-то желание у него уменьшается, потому что он добился всего. Если он маленький, если ребенок, так, ребенок, почему он все время плачет? Потому что у него много желаний, и потому что эти желания постоянно не исполняются. И, соответственно, Кришна, вернее, Шрила Прабхупада объясняет здесь, что желание является тонкой формой обусловленности живого существа. И что желание заставляет живое существо действовать эгоистическим образом, заставляет человека действовать ради исполнения своих собственных желаний. И в результате этого появляется что? Как говорит Шрила Прабхупада, как объясняет, цепь причин и следствий, как она называется? Карма. Карма живого существа. Это очень важный момент. в нашем сегодняшнем рассказе, потому что обычно, если мы спросим сейчас вас, какова причина зла в этом мире, то что вы ответите на это? Какова причина зла? Карма. Ананта Нитай Прабху говорит, что карма. Кто согласен с этим? Поднимите руки, не стесняйтесь. Кто искренне считает, что причина зла в этом мире – карма? Только два человека считают так. Все остальные христиане или кто? Три человека. Почему вы боитесь подвоха? Так карма виновата или нет? Только что сказано было, что живое существо имеет желание. Так как оно имеет желание, оно занимается кармической деятельностью. Желание заставляет его действовать ради себя. В результате появляются дурные последствия. Оно расплачивается за свои дурные последствия. Это карма. Это закон кармы. Правильно? Зло возникает в результате кармы. Правильно? Правильно? Поднимите руку, кто считает, что это правильно. Чуть-чуть больше. Никак у меня не получается за закон кармы. Неправильно. Бог виноват в зле. Сейчас я буду вам это объяснять. Тут об этом написано, тут ссылается на Каушитаки Упанишад, тут говорится об этом. На самом деле мы должны одну очень важную вещь сейчас понять. Одну очень важную вещь, потому что если мы считаем, что все то, что с нами случается, определяется нашей собственной кармой. Если мы считаем, что все то, что происходит с нами, определяется нашей кармой, то это значит, что мы принадлежим к какой школе? Карма-мимамса. Совершенно верно. Что должны считать преданные? В чем причина всего того, что случается с нами? Бог, да. Совершенно верно. Или как сказал Матаджи Вриндаванешвари, милость Господа. Так? Милость Господа. В чем разница между двумя этими положениями? В чем разница между тем, действительно ли мы считаем, что это милость Господа? Или все-таки мы считаем, что это карма? Давайте проверим. Давайте вспомним себя в какой-нибудь ситуации, когда вдруг что-то дурное с нами случалось. Так, что-то вдруг ни с того ни с сего. Мы читаем мантру. Читаем мантру? Кто читает мантру? Все читают мантру, так? Мы приходим к божествам. Правильно? Приходим к божествам. Мы опускаем даже копеечку туда, правильно? Опускаем копеечку. Опускаем. Что это значит? Это значит, что с нами не должно случаться ничего плохого, правильно? Кто так считает? Ну, признайтесь, честно. Когда с нами случается что-то дурное, мы начинаем думать, как же так? Я же мантру повторяю. Бог обещал, что у меня все будет хорошо. Бог обещал. Мне Кришна обещал, в конце концов. Ну что ж такое-то? Я же пришел сюда для того, чтобы у меня все хорошо было. Я же пришел сюда, чтобы меня контролер в автобусе не оштрафовывал. Я же мантру читаю. Он же меня защищать должен во всех ситуациях. Как я помню, когда я в первый раз только стал, пришел к преданным, и, соответственно, я разговаривал с одним преданным, с одним другом. Он меня научил. Ты знаешь, замечательно, мантра работает. Я езжу всегда без билета. Если контролера вижу, начинаю повторять. Намасте, Нарасимха, я брал, лада, лада, дайна. Мимо проходит. Я попробовал, не прошел мимо. Я подумал, что такое, что за безобразие? Почему у меня не работает? Но на самом деле мы должны очень хорошо, отчетливо в себе увидеть эту вещь. Мы должны понять, что мы-то совершаем какую-то благочестивую деятельность. Если мы думаем, что мы делаем что-то, повторяем мантру, или приходим к божествам, или опускаем даже копеечку туда, и при этом думаем, что отныне с нами все должно быть идеально, то это значит, что в каком оскорблении святого имени мы повинны? Да. Как она звучит? Считать повторение святого имени чем? Хором. Да. Одним из обрядовых или ритуальных действий из раздела карма-канда. Если мы считаем, что все, во всем виновата наша карма, что карма определяет все то, что случается с нами, это то, что говорит Джаймини Риши. Джаймини Риши, автор Мимамса Сутры. И он утверждает, что дхарма исходит от Бога. Бог дает закон. Бог определяет, что можно делать, что нельзя делать. Но дальше все остальное зависит от кармы. И он не просто так это говорит. Он говорит это, доказывая это. Он объясняет, что всем правит карма. Что в сущности карма – это главное. Бог издает закон кармы. Дальше он в нее не вмешивается. И он приводит очень серьезные причины. Он говорит, что если бы Бог нарушал закон кармы, если мы говорим, что все зависит от Бога, это значит, что Бог нарушает закон кармы, правильно? Может Бог нарушать закон кармы или нет? Может. Кто считает, что Бог может нарушать закон кармы? Все считают, что Бог может нарушать закон кармы. Но посмотрим, не компрометирует ли такое отношение его позиции как Бога. Мы все знаем, у нас был недавно правитель, которого звали Борис Николаевич Ельцин. Так, и правитель, он должен по определению кем быть? Беспристрастным. Если этот правитель вдруг одним благоволит больше, а другим благоволит меньше. Если у этого правителя вдруг появляются свои люди и какие-то чужие люди. Правитель должен быть отцом для всех людей, которые живут под его началом. Так, если вдруг он кому-то проявляет пристрастие. Как здесь Шрила Прабхупада объясняет это в самом конце. Он завершает комментарий этому, что Бог беспристрастен. Он никому не питает ни ненависти, ни вражды, ни любви. Если Бог нарушает закон кармы, это значит, что он не беспристрастен. Правильно? Правильно. И это тотчас же компрометирует Бога. Правильно? Правильно. Это компрометирует Бога. Как? Нет? Не компрометирует? Но на самом деле Бог не может быть беспристрастным. Он не может быть не беспристрастным. Он должен быть беспристрастным. Это значит, что он не должен нарушать закон кармы. Это значит, что он должен действовать в соответствии, в строгом соответствии со всем этим, с этим законом кармы. Это значит, что карма важнее, чем Бог. Правильно? Нет, неправильно. Выход в том, что Бог беспристрастен. И Бог не нарушает законы кармы. Это аргумент Джаймини Риши, что Бог, что карма важнее, что нужно заботиться только о карме, что нужно только нарабатывать пунью, благочестивые дела, и не особенно беспокоиться о Боге. Но в Веданта Сутре есть раздел, который называется Бхакти Пада. Веданта Сутра, как мы знаем, говорит о персональном личностном Боге. Если мы считаем, что карма важнее, что все зависит от кармы, и что я только должен заботиться о накоплении благочестия, то что это, чего это лишит меня в конечном счете? Преданности Богу, любви к Богу. Если я не понимаю, что все зависит от Бога, а не от кармы, то, соответственно, все то, что я буду делать, я буду просто нарабатывать хорошую карму себе. Поэтому в Бхактипаде говорится очень важная вещь в Веданта Сутре, что Бог беспристрастен, и тем не менее Он вмешивается в карму живого существа. От него зависит, что случается с живым существом. От него. Каким образом это от него зависит? Как он может не нарушать закон кармы и в то же время вмешиваться в карму живого существа? Он не меняет желания. Нет, он просто... Нашей кармы очень много, правильно? У кого мало кармы? У нас много кармы. И что делает Бог, как там говорится... То, какие реакции, то, какие последствия к нам придут, определяет не карма, не просто какой-то механический закон, как говорят карма-мимамсаки, есть некая апурва, некая безличная сила, некий закон, и просто закон определяет все то, что случается с человеком. Преданный Бхакти, Бадарайна, Вьясадев, написавший Веданта Сутру, говорит, Бог определяет, что приходит, в соответствии с вашей кармой. Он посылает что-то из вашей кармы, чтобы вы могли что получить при этом, чтобы мы могли извлечь урок. И в этом заключается милость Господа. На самом деле, то, что говорит здесь Кришна, он говорит, что я не отвечаю за грехи и добродетели живого существа, но при этом он говорит дальше следующую вещь. Он говорит, агьяненавритам гьянам, знание живого существа покрыто, скрыто. Оно находится в невежестве. Что он хочет сказать этим? В чем заключается невежество живого существа? В контексте данного стиха? Да. Невежество живого существа, даже не это. Невежество живого существа проявляется в том, что когда с ним что-то случается, оно не понимает, что это послано ему Богом. Для чего?
для исправления, для милости. Наше невежество, наша проблема, наша беда, наша агьяна, корень нашего невежества заключается в том, что мы не понимаем, как все то, что происходит с нами, является благом для нас. В этом суть. И поэтому тена мухьянти джантаваха, поэтому живое существо находится в состоянии мухьянти. Так? Мухьянти значит под мухой слегка. Тена мухьянти джантаваха. Находится в иллюзии. Поэтому живое существо, оно толком не понимает, что с ним происходит. То есть тут Кришна объясняет очень важную причину невежества живого существа. Живое существо творит что-то, оно получает последствия этого, и оно не понимает, что эти последствия хороши для него. Что Кришна сам по своей милости посылает те последствия, которые нужны нам для того, чтобы мы чему-то научились. И причина нашего невежества, нашего заблуждения заключается в том, что мы не видим, как это благо для нас. Мы не извлекаем урока. Жизнь происходит с нами, и на протяжении жизни Кришна дает нам бесконечные уроки. Если мы посмотрим на свою собственную жизнь, оглянемся назад, мы увидим, что мы постоянно попадаем в одни и те же ситуации. Мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Так эти грабли неизменно бьют нас по лбу. И мы как в первый раз удивленно оглядываемся и говорим: «За что? Почему? Что случилось? Отчего? Я мантру повторял. Я не повторял мантру, меня эти грабли били. Сейчас повторяю мантру, опять те же самые грабли бьют меня». Тена мухьянти джантаваха – причина заблуждения или иллюзии живого существа в том, что он понимает, каким образом Бог милостив по отношению к нему, каким образом он бесстрастен, каким образом он не зол, он не дает никакого зла, он добр, он милостив. Это очень важный момент, который объясняется также во второй главе Бхагавад-гиты, когда Арджуна спрашивает у Кришны: «Кришна, как мне распознать человека, утвердившегося в духовной науке?» И он задает вопросы Кришне: «Дай мне определение этого человека, как он говорит, как он сидит и как он ходит». И Кришна один за другим отвечает на четыре этих вопроса. Он дает сначала общее определение такого человека, как его распознать. То есть очень важно иметь в виду этот момент. Мы должны четко знать, как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Утвердились мы в своей вере во Всевышнего? Утвердились мы в вере в Бога? Или мы по-прежнему являемся этими маленькими, крошечными, под мухой живыми существами, находящимися в иллюзии? Так. Поэтому Арджуна задает этот вопрос. Как его узнать? Как такой человек говорит? И Кришна дает очень важный ответ на это. Так, потому что много есть мошенников, много людей, которые могут объявить себя: «Я полностью предался Богу». Иногда, и более того, за мошенниками этим далеко ходить не надо. Мы сами такие мошенники. Так, мы сами... Я хорошо помню, как мы обсуждали, вот, что вот, ну вот бавы мы уже достигли, теперь нам рукой подать до премы. Так? Это было лет примерно 18 тому назад. Недели через две после того, как мы стали мантру повторять. Много раз мы оказывались в таких ситуациях, когда, кажется, все, сердце мое кристально чистое, просто достань и посмотри сквозь него, и просто как слеза будет чистая. Но Арджуна ради нас самих, чтобы мы сами могли понять, в каком состоянии мы находимся, он задает Кришне этот вопрос: как узнать такого человека? Он спрашивает, как такой человек говорит? Что отвечает ему Кришна в ответ на этот вопрос? Что говорит ему Кришна? Как его узнать? Как говорит такой человек? Потому что многие люди болтать могут все, что угодно. Болтать можно красиво очень. Говорить можно замечательно. Так? Можно сесть, особенно если на вьясасане сидишь. Все можно правильно говорить. Как говорит такой человек? А Кришне говорит. Ну, ясно дело, о Кришне. Но я тоже о Кришне говорю. Вы тоже о Кришне говорите. Это еще не значит, что мы целиком утвердились. Мы говорим о Кришне, да, но Кришне может тоже по-разному говорить. Как все-таки, что Кришна отвечает на этот вопрос? Кто тут Бхакти-шастры проводил? Как говорит? Нет, Кришна не так говорит. Что Кришна в Бхагавад-гите говорит? Кто из вас знаток священных писаний? А? И? Да. Да. Это очень важно. Кто это? кто этот? А? Атаха. Передайте ему гирлянду. Кришна говорит, на абинандати надвишти. Такой человек, на абинандати, он не абинандати, абинанданам значит поздравлять. Он не ликует, на абинандати, он не прославляет никого, надвишти. Он никого не осуждает. Так, это очень важный момент. Это значит, что такой человек, человек, который действительно утвердился во Всевышнем, который утвердился в духе, в духовной науке, такой человек, когда с ним происходит что-то дурное, когда с нами происходит что-то дурное, сразу же мы начинаем искать кого? Виноватого. И мы начинаем осуждать этого человека. Мы начинаем говорить, он плохой, она плохая, из-за них, из-за него. Мы начинаем искать причину наших бед. Так? Когда с нами происходит что-то хорошее, то мы начинаем ликовать и начинаем поздравлять кого?
Себя
со своими выдающимися достижениями. Так. Мы всегда знали, все то, что хорошее мы делаем это благодаря нам, все то, что плохое с нами происходит, это благодаря другим людям. Но здесь Кришна говорит, человек со стабильным разумом, верящий в Бога, на бинандати надвести, он никогда никого не осуждает и не винит, и никогда не ликует и не поздравляет самого себя. И это очень важная вещь. Такой человек что делает? Он ликует, когда с ним что-то дурное случается. Он ликует и говорит спасибо кому? Кришне. Потому что это что? Милость Кришны. И такой человек говорит, кто виноват во всем? Я сам виноват во всем. Это признак такого человека. На самом деле, что Кришна хочет сказать здесь этими словами, то, что мы должны научиться видеть во всем милость Господа. Когда он объясняет здесь, даже в зле, которое происходит с нами, мы должны научиться милость Господа видеть. И для этого нужно заставить себя делать это. Увидеть это не так легко. Не так легко человеку, когда с ним что-то дурное происходит, понять, где же тут милость Господа. Понять, как эта милость проявляется. Но, по крайней мере, даже если я не понимаю, как я знаю, например, сейчас одну преданную, мне у нее жалко, страшно совершенно, на нее сваливаются беды одна за другим. Сначала у нее ушел муж от нее, уехал в другую страну, бросил ее с двумя детьми, с тремя детьми. Потом у нее был маленький мальчик, этот маленький мальчик умер, вдруг ни с того ни с сего. Так. Он обварился и умер. С ней случилось это. Тем временем муж к ней на какое-то время возвращался, и за то время, пока он возвращался, он сделал ее беременной. Потом опять ушел. Она стала беременной, так? И она думала, она всю свою любовь вкладывала в это свое дитя, которое носила в чреве. И как-то она, это помогло ей перенести вот эту вот муку страшную, которая произошла с ее маленьким ребенком. И сейчас она родила, и ребенок мертвым родился. То есть он умер во время родов. Вот. И когда такое происходит, трудно сказать «спасибо тебе, Кришна, спасибо, спасибо, все это милость твоя». Так. Могут быть страшные ситуации в нашей жизни, непонятные ситуации, которые абсолютно непонятны, почему, как они случаются, из-за чего они случаются. Но одну вещь мы должны понять, если мы верим в Бога, если мы верим в Кришну, мы должны одну вещь понять, все происходит по Его милости. Так или иначе, все это милость Бога. Я могу не понимать, что это милость Бога сейчас, но потом, оглядываясь назад, я пойму, каким образом это была милость Бога для меня. Я не могу знать или ведать планов Господа по отношению ко мне, что Он хочет мне сказать, чему я должен научиться, через что я должен пройти. Но одно я должен понимать – это милость Бога. И в этом урок этого стиха Бхагавад-гиты. Здесь мы должны понять, Бог беспристрастен. И так как Он беспристрастен, Он вибу. Он не желает никому ни добра, ни зла. Он всем, он всех любит. У него нету фаворитов каких-то, у него нету людей, которых он любит больше, нет людей, которых он любит меньше. Шрила Прабхупада говорит, что если человек, и особенно это относится к преданным, если человек старается прийти к Господу, Господь учит его особенно усердно. По отношению к нам Господь проявляет особенное усердие, и в этом его особая милость. Иногда по отношению к преданным кармические реакции, последствия наших грехов, они приходят гораздо быстрее. Я лично на себе убеждался в этом факте. Так? Стоит что-то сделать такое. По отношению к другим человек может сделать какой-то грех, и ничего не случается с ним, правильно? В большинстве случаев сделал он что-то и принесло. Он делает еще раз, еще раз, еще раз. И потом в следующей жизни на него начинает валиться все. По отношению к преданным Господь очень милостив. Он сразу же дает нам возможность понять, в чем дело. Я рассказал, я читал по этому стиху лекцию в Екатеринбурге, рассказывая примерно то же самое. И покаялся там. Потому что мы должны каяться в своих грехах. Вот. Тот самый грех, один из многих грехов, которые я совершил. Это было, когда я стал повторять мантру. Вскоре после этого, где-то, может быть, года 2-3 я повторял мантру. И, соответственно, очень удобная философия. У нас замечательная философия, правильно? Мы все отдали Богу, правильно? Мы постоянно повторяем Его святое имя. И все, что мы делаем только для Него. И теперь, соответственно, все грехи с нас сняты. Мы можем делать все, что угодно. Сам Кришна говорит, я тебя защищу, ничего не бойся, правильно? Сарва дарман паритядя мама камшаранам раджа. Замечательная философия. И я в какой-то момент, когда я понял ее, она мне тоже очень понравилась. Было летом под Ташкентом, в начале августа. И я отдыхал, текла речка, была природа, я был наедине с Богом. Так? Кришна был в моем сердце, четки были в моих руках, и весь мир принадлежал Богу, мне ничего не принадлежало. Я был готов весь мир этот Ему подарить. Я пришел на речку, чтобы искупаться, и прямо перед этой речкой рос большой виноградник, огромный, колхозный. Колхозный значит ничей, правильно? Виноградник, там не было ни забора, ни колючей проволоки, этот виноградник простирался на километры. Этот виноградник, ну, ясное дело, и была как раз пора винограда. И разные сорта винограда там были. Я подумал, Кришна, наверное, хочет спелого винограда. Потому что в Хари-Бхакти-Виласе написано, что Кришне нужно предлагать фрукты по сезону. Я тогда еще не знал этого, но действовал в точном соответствии с Хари-Бхакти-Виласой. Кришна любит фрукты по сезону. А тут виноград, спелые грозди, они налились соком, так все замечательно. Так. И никого нету вокруг. Туда на много километров никого, сюда никого, никому дела никакого нет. Я один наедине с Кришной и виноградником. Сторожа никакого нет, кто его будет сторожить? Да, конечно, никому он не нужен, этот виноград, Господи. И в конце концов, ну что там, несколько гроздей, так? И Кришне нужно предложить. Не для себя делаю, не для себя. Я спустился туда. У меня была с собой какая-то панамочка такая, пионерская. Я набрал самых лучших, потому что для Кришны же стараемся, так? Самых лучших грозди этого винограда туда, полную панамочку. Вот, я помыл их в руке с любовью и преданностью. Я при этом думал, по трампу шпам палам таям. Кришна говорит, если ты с любовью и преданностью предложишь мне плод, цветок, листок или немножко воды, я приму это. Так, и в сердце моем эти все возвышенные эмоции бхакти, они очень проявлялись. Так, я закрыл глаза и остался очень большим вниманием повторять мантру «Намаум вишну падая, Кришна пристая, бутале, симате» и так далее. Вот. И все было хорошо. Беда была в том, что когда я открыл глаза, то передо мной стоял сторож. Его не было, я клянусь. Его не было нигде. Он не мог это видеть. Его нигде не было. Его Кришна послал. Может быть, это сам Кришна был, я не знаю. У сторожа была палка в руках. Он сначала меня подубасил этой палкой. А у меня были модные белые туфли. Белые, красивые, так, новые. Сторож сказал, я забираю у тебя эти туфли. И я сложил руки и сказал, спасибо большое. Спасибо, спасибо, Кришна, я все понял. Спасибо. Он пришел сразу, мне не нужно было особенно долго думать об этом. С тех пор я никогда этого не делал. С тех пор я даже, раньше я, у нас привычка такая была, приходить на базар и весь базар сразу Кришне предлагать. Бери Кришну. Нет, с тех пор я предлагаю то, что только то, что в чем есть какая-то доля моего труда. И суть именно в этом, в том, что Кришна помогает человеку научиться быть благодарным. На самом деле, наше учение или наш первый шаг к бхакти, почему мы сказали, что этот стих очень важен? Если мы думаем, что все случается автоматически, что все зависит только от кармы, то мы никогда не сможем полюбить Бога. Мы всегда будем надеяться только на карму или на свою пунью, и, может, в лучшем случае будем благочестивыми какими-нибудь вайшнавами, которые заняты тортовым производством где-нибудь на Урале. Так. И мы будем следовать чему-то еще. Но на самом деле Кришна хочет любви. Любовь значит благодарность. Благодарность значит осознание и понимание своей зависимости. И благодарности нужно учиться. Каждый день человек, что бы с нами ни случилось, мы должны учиться. Спасибо тебе, Кришна. Когда мы берем четки в руки, то что мы делаем? Мы, собственно, это говорим. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Мы должны говорить это. Наше сердце должно вместе с такт с этой мантрой говорить: спасибо тебе, Кришна. Ты все нам дал, все, что нужно. У меня есть четки, у меня есть руки. Я могу с помощью этих рук повторять мантру, так? Есть люди, у которых рук нету. У меня есть язык, с помощью которых я могу эти звуки произносить. У меня есть уши, которыми я слышу. Мы вчера давали лекцию в Екатеринбурге в доме глухонемых. И когда мы выходили оттуда, один преданный меня спросил: интересно, за какие грехи человек глухонемым становится? Так, я не мог понять. Но на самом деле грех у нас один. Один единственный грех, которым повинно живое существо. Как называется этот грех? Неблагодарность. Кришна нам посылает все. Он посылает нам солнце, он посылает нам дождь, он посылает нам свет. Изредка даже солнце выходит в Перми, так? Мы благодарными должны быть. Снег иногда растаивает, так? Руки у нас есть, ноги есть. Сыты мы, довольны. Вода есть, все есть. Но нет у нас любви. И любви нет, потому что мы не учимся быть благодарными. И в этом стихе Кришна говорит именно это. Поймите, от кого все зависит. Я беспристрастен, но я забочусь. Я вибу, я всемогущий. И поэтому, так как я всемогущий, так как я беспристрастный, я могу знать, что является благом для вас. Это благо для вас. Вы, к сожалению, не можете понять это. И в этом наша с вами беда, говорит Кришна. Вот это тот урок, который мы должны извлечь. И я под конец могу рассказать маленькую историю, которая показывает, как счастлив человек, благодарный Господу. Если мы научимся одному простому этой простой вещи, это рецепт вечного счастья. Если мы поймем и научим, приучим себя видеть благо или милость Господа во всех ситуациях, мы всегда будем счастливы. Это история про одного ткача, который жил в маленькой деревушке и был великим преданным Господа Рамачандры. И у него была любимая присказка. Он говорил все время: по милости Господа Рамы. Он приучил себя таким образом говорить. И что бы с ним ни случалось, он все время говорил: по милости Господа Рамы. И все знали, что он очень честен. Он ткал, потом он выносил на рынок свою пряжу, свою ткань, которую он соткал. И когда у него спрашивали, сколько стоит твоя ткань, он говорит: по милости Рамы, пряжа, из которой я ее соткал, стоит 2 рупии. По милости Рамы, работа, которую я затратил на это, стоит 4 анны. Анна – это 1/100 часть рупии. Это ничтожное. Он во столько оценил свою работу. И вот чистый мой доход от этого – это еще 2 анны. Поэтому, соответственно, эта ткань стоит 2 рупии и 6 ан. И вот это ее цена. И люди платили ему, люди знали, он без... и все происходит по милости Рамачандры. Ему ничего не нужно было. Так вот эти 2 анны маленькие он получал себе, на это жил. И однажды с ним произошла эта любопытная история, когда он оказался вечером, он продал всю свою ткань, пряжу, пошел в храм Рамачандры и забылся перед божествами. Он сел перед божествами, и в сердце его переполняла эта благодарность. И мантра «Святое имя» сама лилась у него из уст. Он пел: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но не так, а именно с этим чувством. Спасибо тебе, Кришна. Так что сердце его таяло. И он был абсолютно счастливым. Он забылся. Время пролетело мгновенно. Он пел. В конце концов, его вытолкали оттуда из храма, потому что храм закрылся. но он никак не мог уйти. Было темно уже, он все сидел перед храмом и пел, и все думал: Господи Боже мой, как же хорошо-то. Господь, Он тут, Он заботится обо мне. Он все время со мной. Он дает мне все то, что нужно. И в этот момент мимо шли разбойники. Они увидели какого-то странного человека. Он посмотрел на них с улыбкой на устах. Они подумали: такие люди нам нужны. Пойдем с нами. И он пошел. Они забрали его с собой. Они пролезли, залезли в какой-то дом, ограбили этот дом и нагрузили его всей этой поклажей. И погнали его, используя его как своего работника. Они видят, что слегка малохольный человек. Рам, 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 рам. Ничего не соображает. Вдруг в этот момент полиция набежала, разбойники бросились в рассыпную. Единственный, кто не стал убегать, это этот человек. Его поймали. Все остальные убежали, поймали одного у него. И у него оказалась вся эта поклажа, все награбленное. Естественно, соответственно, его бросили в тюрьму и подумали: мы главного разбойника поймали. Вот он, с поличным, пойман. Его бросили в тюрьму, и целую ночь он там провел, и при этом он совершенно был счастливый. Рам, 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 Хари Кришна, все хорошо. Утром его привели к судье, и тем временем на площади собрался народ. Они стали говорить: отпустите его, он не может быть виноват, он не может быть виноват, отпустите его. Но судья решил его выслушать. Он спросил: что с тобой произошло? Объясни мне. И он начал объяснять. Он начал говорить: ты знаешь, ну что случилось? По милости Рамы я продал всю свою ткань. И по милости Рамы мне дали хорошую цену за эту мою ткань. Я получил все то, что нужно было. И на радостях, по милости Рамы, я пошел в храм. И по милости Рамы я помнил о Раме. Потому что если нет милости, мы не сможем о нем помнить. И по милости Рамы я прославлял Раму, и по милости Рамы мне было так хорошо, что в какой-то момент меня оттуда выгнали, и я очутился на улице. И я продолжал прославлять Раму. И в это время, по милости Рамы, мимо шли какие-то хорошие люди. Так, эти хорошие люди сказали: пошли с нами. И я сказал: спасибо, я пошел с ними, по милости Рамы. И по милости Рамы мы залезли в какой-то дом. И потом, по милости Рамы, эти люди начали мне что-то давать, давать, давать. Я все брал, брал, по милости Рамы. И по милости Рамы они погнали меня куда-то, я пошел по милости Рамы. Потом по милости Рамы они куда-то убежали, я остался один. И по милости Рамы на меня напали полицейские. И потом по милости Рамы меня бросили в тюрьму. И по милости Рамы я просидел там целую ночь. И по милости Рамы я сейчас перед тобой. И по милости Рамы ты спросил меня, что я сделал. И по милости Рамы я тебе об этом рассказываю. Судья посмотрел на него и сказал: иди-ка ты отсюда, по милости Рамы. Он вернулся домой, его домашние не знали, что случилось. Они спросили: что с тобой случилось? Он говорит: да что случилось, случилось? Ну, по милости Рамы в тюрьму посадили. И по милости Рамы выпустили. Ничего особенного не случилось. Потому что такова милость Рамы. Но суть в том, что мы можем научиться этому. И Кришна объясняет нам тут, что... Не корите никого в том, что с нами происходит. Благодарите Бога за все то, что с нами случается. Наши желания заставили нас действовать каким-то образом, и Кришна посылает нам те последствия наших действий, которые мы заслужили, и которые могут нас научить чему-то. Если мы поймем это, и поймем, что даже в этом, даже в том, как мы получаем карму, мы зависим от Бога, не от кого другого, мы в какой-то момент сможем понять, что все происходит по милости Рамы. Благодарность – это первый шаг, с которого начинается, просыпается бхакти в сердце человека. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки джай. По милости Рамы есть какие-то вопросы?
Разве корень зла не в том, что человек склонен все разделять, противопоставлять? То есть какие-то политические партии, какие-то религии, они склонны к тому, чтобы разделить, противопоставить?
Это следствие, это не корень. Да, человек в обусловленном состоянии постоянно делит мир на друзей, на врагов. Но, да, но корень заключается не в этом. Корень заключается в самом нашем представлении о том, что я чего-то хочу здесь, что есть что-то, чего мне нужно, чтобы я был счастлив. И есть что-то, чего я должен избежать, чтобы я был счастлив. Кришна говорит Сарги Янти Парантапа. Ича Двеша Самутина Дванва Мохина Барата. Это Дванва Моха, двойственность. В основе двойственности лежит представление о добре и зле. Не о добре и зле даже, а о хорошем и плохом. Что-то добро для меня и что-то зло для меня. Так? Кришна говорит, в этом это корень иллюзии человека. И он говорит, сарги янти парантапа, это значит, сарги значит творение. Что живое существо рождается, саммохам сарва бутани, все живые существа рождаются с этим, сарги янти парантапа. Каждое живое существо у него есть уже в результате прошлой кармы. Это объясняет, сейчас буквально две минуты, это объясняет очень хорошо Патанджали в йога-сутрах. В йога-сутрах Патанджали разбирает природу нашего сознания. Все то, что мы потом, то, что вы сказали, мы получаем это из книг или из общения, или еще из чего-то. Но на самом деле Патанджали объясняет, что это некая врожденная вещь, которая приходит в нашем сознании из нашей прошлой жизни. В нашей прошлой жизни мы как-то действовали, и что-то казалось нам хорошим, что-то казалось нам плохим. И эти представления составляют, как он говорит, причина, являются причиной страданий живого существа. Вы совершенно правильно сказали, что из-за этого люди страдают, из-за этого появляется всевозможное зло. Но в основе этого, этих представлений, у каждых людей это разное, шкала это разная. Один считает, что это хорошо, другой считает, что это плохо, или люди руководствуются разными вещами. Но мы, это не извне навязано нам. Это результат наших действий в этой жизни и в прошлой жизни. В сознании Кришны проповедуется то, если вы внимательно прочитаете Бхагавад-гиту, вы увидите, что Кришна постоянно говорит это слово «дванва», двойственность, то, против чего вы так боретесь. И он говорит, что человек, чтобы достичь совершенства, должен избавиться от этой двойственности. Должен избавиться от этого сознания, разделенного или раздвоенного на противоположности и на полюса. Холод, жара, хорошее, плохое, добро, зло, демоны, полубоги, мужчина, женщина. Все это полюса этого мира. Кришна постоянно говорит, это причина иллюзии, источник иллюзии. Ты введен в заблуждение этой двойственностью. Начиная со второй главы, он толдычит Арджуне об этом. Он говорит, что веды внушают тебе эту двойственность. Веды, в ведах это есть, но Кришна борется с ней. В Бхагавад-гите, и в Бхагавад-гите говорится, что человек может постичь Кришну, осознать Кришну только тогда, когда он на этой двойственностью поднимется. До тех пор, пока мое сознание расщеплено или раздвоено, я не смогу познать Кришну.
Он изменится, будет другой.
Не, ну хорошо, если вы... Я понимаю, что это авидья. Но если вы достигли уровня виде, то вы не должны этой авидьи видеть, потому что у вас виде есть. Для вас все хорошие. Потому что пандит, он видит... что бандит. Одинаковыми глазами он на всех смотрит.
Бандит, он тоже глупец. Или-или. Понимаете?
Извините, пожалуйста, это слово называется дихотомия. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно избавиться от дихотомии. И Бхагавад-гита – это учение избавления от дихотомии. И здесь, послушайте, пожалуйста, теперь вы будете слушать меня. На самом деле, учение сознания Кришны – это учение избавления от этой раздвоенности. И если вы хотите избавиться от этой раздвоенности, вы будете следовать этому учению. Все, кто пришел сюда, хочет избавиться от нее. Избавиться от нее не так-то просто. Можно сколько угодно говорить, и это то, о чем вы говорите в том числе. Интеллектуального избавления от этой раздвоенности мало. Нужна практика. И в своем сознании Кришны, в своей духовной практике мы пытаемся избавиться от этого. Но легко сказать, легко... гневные какие-то речи толкать. Сначала избавьтесь сами, потом учите других, как от нее избавиться.
У меня нет никакого гнева. Это восприятие. Понимаете? У меня нет никакого гнева.
Сначала избавьтесь от дихотомии сами. Смысл... Извините, пожалуйста, дослушайте меня. Извините, пожалуйста. Когда мы говорили об этом, прежде всего, человек должен заглянуть в свое собственное сердце. Прежде всего, мы говорим только об этом, ни о чем другом. Мы сейчас говорим о том, что человек должен понять, что в нем творится, что находится в этом сердце. И пусть каждый человек решит, есть у него любовь или нет любви. И здесь дается путь обретения этой любви. И для того, чтобы обрести эту любовь, нужно подняться над дихотомией, над этой раздвоенностью, над этой двойственностью. Это путь обретения любви. Это единственный путь обретения любви. Так? Это все и это истина. Вы говорите об этом, я говорю об этом, нам не о чем спорить.
У кого-то теперь... такая любовь? У кого-то
у того, кто от нее избавился, того, кто поднялся над двойственностью добра и зла, женщины. Учимся мы, учимся. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. И мы сказали, что такого человека можно узнать по одному признаку. Такой человек никого не обвиняет. Он винит только самого себя. Вот и все. Если вы встретите такого человека, который никого не обвиняет и винит только самого себя, у такого человека есть любовь. Если вы его не встретили, ну что сделать? Значит, вам не повезло. Значит, попытайтесь вести себя сами таким образом. И все. Никаких проблем и противоречий у нас с вами нет. Спасибо большое. Васистес Прабу. В августе. Ану, приставка Ану также значит следовать. Ану дас, 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 ану дас, значит, я слуга слуги. Ану дас, значит, слуга слуги. И все. И в конечном счете мы должны стать слугой слуги. Это самое высшее звание, которое у нас есть. В конечном счете нам нужно развить смирение, о котором говорит этот молодой человек. Он все правильно говорит на самом деле.
Дело в том, что лекция, вот вы смеетесь, да? А в лекциях, подождите, дайте мне сказать. Лекция так и будет продолжаться, будут противопоставлять, будут говорить, искать демона, будут искать богов или себя выдавать за бога, а кого-то за демона. Это будет и продолжаться.
Извините меня, пожалуйста.
Потому что действительно вы правильно сказали, зло в нас самих. В нас самих зло. Вот и все. Смейтесь,
вы,
не смейтесь.
Пожалуйста,
а
не...
если вы разделяете, вы участвуете в этом.
Вы, пожалуйста, не судите других.
Я не сужу никого.
Но вы только что осудили всех других.
Понимаете, очень сложно проникнуть в чьё-то сознание. Понимаете?
Хорошо, я все понимаю. Спасибо вам большое. Это проблема, которая, к сожалению, характерна для всех людей. И на самом деле проблема, которая поднята здесь, очень важная, потому что мы много хорошего можем говорить, и много хорошего знаем и понимаем, но, к сожалению, не следуем тому, что мы знаем. И поэтому сегодня вечером мы говорили о том, каким образом человек может подняться над этой двойственностью. Для этого он должен постоянно благодарить Бога. Для этого он должен научиться каждым биением своего сердца благодарить Бога. Если он научится делать это, то да. К сожалению, научиться этому не так-то просто. Я расскажу, может быть, еще одну суфийскую притчу. Очень полезную, которую всем полезно знать. Мы, может быть, слышали эту притчу. Когда был маленьким мальчиком, у меня была пластинка, где эту притчу читали. Я очень любил ее слушать. Это притча про птицелова и птичку. Однажды птицелов поймал птичку. Маленькая такая птичка была. И пташка эта заговорила с ним человеческим голосом. Он сказал: «Зачем я тебе? Отпусти меня. Что тебе с меня? У меня клочок всего мяса, пуха немножко. Толку от тебя никакого, тебе от меня не будет. Но если ты меня отпустишь, я тебе обещаю 3 совета дать хороших, которые очень сильно тебе в жизни помогут». Птицелов подумал, 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 и подумал, что действительно, ну что мне с нее, а вдруг советы хорошие будут. Это реально. В этом проблема. Есть знаменитая суфийская притча про следование советам, про то, как однажды птицелов поймал птичку, маленькую птичку. И он смотрел на эту птаху, держал ее в руке, маленькая такая пташка. И вдруг пташка стала говорить ему человеческим голосом. И стала говорить: «Отпусти меня, что я тебе? Все равно, что с меня. Ну, клочок мяса ты получишь, может быть. Петь я не пою. Но зато, если ты меня отпустишь, я могу тебе дать 3 очень важных совета. Которые сделают тебя абсолютно счастливым». И тут подумал, 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 подумал. Действительно, что, маленькая пташка, может, действительно даст какой-нибудь важный совет. Но они договорились. И птицелов сказал: «Первый совет ты даешь у меня в руке. Если мне твой совет понравится, то тогда я отпущу, но ты вспорхни на веточку рядом в пределах досягаемости. И второй совет даю.
И если мне второй совет понравится, то ты можешь отпорхнуть подальше и уже третий совет дать вот с той кочки, которая там подальше. Птичка сказала: я честно и безукоризненно исполню все условия, которые ты мне поставил. Даю тебе первый совет. Первый мой совет, дорогой охотник, пожалуйста, не горюй о том, чего больше нет. Ну, ушло. Какой смысл горевать? Ну, нету этого. Нету. Как люди иногда, они годами не могут смириться с тем, что они чего-то лишились. Или там, как они идут к какому-нибудь там психологу, который разбирает их детские травмы. Потому что что-то в детстве у них там крокодила отобрали, резинового. Они всю жизнь сокрушаются. Или что-то еще случилось. Люди скорбят. Это скорбь, над которой Кришна смеется, когда он смеется над Арджуной в самом начале. Он говорит: Арджуна, ты скорбишь, и при этом ты говоришь ученые слова. Но ученые, мудрые люди, они не скорбят ни о чем, не нужно скорбеть. Эта птичка дала такой же совет, она говорит: не скорби, потерял что-то, расстанься с этим с легкой душой, значит, так суждено. И охотник подумал, говорит: мудрый совет, птичка, летим. Он отпустил ее, птичка вспорхнула на веточку и сказала: второй мой совет, не верь небылицам. Столько небылиц ходит в этом мире, столько всякой ерунды ходит в этом мире. Не слушай небылиц. Подумал, сказал: мудрый совет, спасибо тебе, птичка. И птичка отлетела дальше на кочку и стала говорить: дурак. Ты знаешь, что у меня в животе алмаз величиной с голубиное яйцо. И что если бы ты просто меня разрезал, то ты был бы обладателем этого алмаза. Что ж ты сделал? Ну что ж с тобой случилось? Ну что ж ты глупый такой? А я тебя так обманула. Охотник стал кататься по земле, стал рвать на себе волосы, стал кричать: вернись, я все прощу. Дорогая птичка, приди ко мне. Я буду тебя холить, лелеять. Нет. Потом, когда он немножко успокоился, он сказал: ну ладно, улетел. Ну, по крайней мере, хоть третий совет дай. Хороший. Он сказал: нет, не дам. Потому что ты не заслуживаешь этого. Я тебе дала два хороших совета, и ты сразу же их не исполнил. Я тебе сказала: не расстраивайся, если у тебя нет ничего. Ну хорошо, предположим, был там алмаз этот. Ну, лишился ты алмаза. Чего расстраиваться-то? Зачем кататься по земле и волосы на себе рвать? А потом я тебе сказал: не верь небылицам. Как во мне такой маленький может быть такой большой алмаз? Из-за небылиц ты расстроился. Поэтому третий совет ты не заслуживаешь, потому что ты первым двум не следуешь. Полетела мудрая птичка своим путем.